Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 36-ю по Святой Пятидесятнице, мы светло празднуем Воскресение Христово, праздник для нас такой важный, что каждую неделю Господь дает нам возможность вспомнить о величайшем и важнейшем событии от земной жизни для всех людей и для каждого человека. И сегодняшнее воскресное празднование совпадает с Днем памяти Святой Блаженной Христородивой Матушки Ксении Петербургской, которая уходила Богу, достигла высокой степени святости и сейчас жива у Бога и помогает всем, кто искренне от всего сердца обращается к ней в своих нуждах, скорбях. И это великая милость Божия, что Он являл и являет нам таких великих угодников Божьих, молитвенников, ходатай о нас грешных, заступников, помощников, которые и из вечности, из блаженного Царства Небесного приходят к нам, слышат наши молитвы в Боге и помогают реально. И мы еще не можем уразуметь всей той помощи, которую на самом деле дают нам святые небожители, которые сами в земной жизни прошли через скорби, тернии, превратности этой земной жизни и прекрасно себе знают и нашу немощь человеческого естества, и окружающий мир, тем более в наше время, когда этот окружающий мир уже настолько одряхлел и настолько вот, разлагается у нас на глазах, что ни с каким другим временем сравнить его невозможно, или если возможно, то отчасти со временем предпотопным и со временем вот, перед сожжением Содома, Гоморры и Пятикрестных городов, как сам Господь в Святом Евангелии нам напоминает, что будет, как во времена вот, Ноя и Лота, святых праведных, праотцев наших. Но будет нечто подобное, но по степени силе зла еще человечество никогда не видело такого разлива этого зла, лукавства, лжи, безумия и демона служения, как вот в наше отступническое время. И это еще более страшно, что уже прошла проповедь Благовестия первая, уже создана церковь, и 2000 лет она освящала всех желающих, проводила Царство Небесное, но люди отреклись уже и от искупившего их Спасителя, и от истинной Церкви, и от дела спасения, и вернулись в худшем состоянии, на худшее. И из прошлого берется только худшие образцы для воплощения в своей жизни, и им кланяются этим образцам, и язычество опять восстает, и все мерзости, и культ плоти, и Содом и Гоморра в худшем еще виде и качестве. И все это мы наблюдаем, ужасаемся и духом своим сокрушаемся о происходящем. Но такова реальность, мы живем в такое время и в такой обстановке. И это для нас сугубый повод к особой бдительности, к особому вниманию, к особой осторожности, к сугубому плачу, к сугубым мерам предосторожности и защиты. Мы нуждаемся в особой осторожности, в особой опеке. И здесь Священное Писание и творение Святых Отцов являются для нас надежным путеводителем по жизни, ибо там заложены все основные принципы земного жития, для того, как угодить Богу и спасти свою душу. И Господь научает нас многим важным, спасительным для нас истинам. И одной из таких истин является то, что в этой земной жизни многие вещи, явления имеют начало и конец, и они дряхлеют, состариваются, обветшают. И это происходит не только с каждым из нас, человеком, который входит в мир младенцем, а уходит, если раньше времени не умрет по ходу жизни, то уходит уже измененным, глубоким старцем, больным, старым, человеком с изношенным телом и умирает от старости, от болезней. И мы наблюдаем это, видя разницу между младенцами, детьми и пожилыми людьми, стариками. Поэтому Господь и заповедует нам, научает нас святым своим истинам, что не вливают вина молодого в мехи ветхие. Значит, есть период, когда мехи бывают молодыми, крепкими, новыми, способными вмещать в себя благодать, вином, в данном случае молодым называется благодать Духа Святаго, а есть уже мехи, ставшие непригодными для этого, ветхими, и если в них вливать вино молодое, то мехи прорываются, все разливается, и никакой пользы от этого не будет, а только одни потери. И вот к таким мехам должно относить и различные государственные структуры, империи, царства, государства, и также церковные структуры, называемые поместные церкви или национальные церкви, то есть люди собирались в какой-то преобладающей нации или территории. И мы видим по ходу истории, что действительно эти слова Господа сбываются с точностью на всех этих структурах. И когда-то цветущая Византийская империя канула в лету, подряхлела, ослабела и не смогла противостоять натиску ислама, потеряла свою независимость, государственность, была раздроблена и захвачена большей частью представителями ислама, мусульманами. И столица даже этой империи, славный Константинополь, в котором многие святые отцы прославились на кафедрах этой столицы, была превращена в один из великих городов именно ислама. И главный храм Чуда Света Святой Софии был превращен в мечеть. И даже имя Константинополь было заменено на известное имя Истамбул или по-русски Стамбул. И это для нас хороший пример и образец, что происходит вот в историческом реальности и как действенны и точны слова Господа, Его духовные законы, духовные принципы, которые Он заложил. Затем переносимся на территорию бывшей Российской империи, Русского царства, и видим, что произошло с ним. И тоже видим, что сработал тот же закон, не вдаваясь в причины, приведшие к этому, мы видим, что произошло одряхление со дня принятия веры и крещения русского народа в водах Днепра или Славутича. И это одряхление привело к потере Российского Царства Православного, Греко-Российской Церкви. И как бы смысл содержания жизни этих людей был утерян. И сейчас люди живут только воспоминаниями или оглядываниями на прошлое тех, кто еще как-то ценит лучшее, что было в этом прошлом. Такова данность. И мы видим, как сегодня этот российский народ казнится, как на нем висит проклятие. И нет никакого возврата к прежнему благочестию или как бы изменения в новое качество через покаяние. А если нет покаяния, то народ погибает. Таков духовный закон, сказан Господом: если не покаетесь, все так погибнете. У Бога нет лицеприятия. И здесь ни национальная гордыня, ни заслуги прошлого, ни количество и величие дарованных этим народом святых не имеет значения. Они имеют значение от себя, что они умоляют Бога, ходатайствуют, но когда народ не внимает и не подражает этим святым, на самом деле происходит катастрофа духовная, а за ней и внешняя катастрофа. Сокрушается царство, ограда церковная, разоряется, и, естественно, уже этим-то бесы и злые люди легко пользуются, превращая Христову церковь в руины или заменяя ее на лжецерковь уже совсем другими целями, не спасительными, а погибельными, для вязчего обмана людей. Поэтому основа всего происходящего вот в бывших странах, которые принимали Христа некогда, познали Христа, принимали истинную веру и жили покаянием, поиском благочестия, исполнением правды Божией, то беда этих стран и народов, которая выливается в последующее отступление в той или иной форме, в том или ином виде, это оставление спасительного, святоотеческого покаяния, Богом заповеданного в первой заповеди Нового Завета: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Покаяние – это не просто нечто отдельное, какое-то отдельное дело или действие, что его можно сделать и отложить в сторону, и потом жить как-то иначе. Покаяние – это форма жизни, принесенная Господом для больного, страждущего, поврежденного, падшего человечества. Это форма перерождения из этого болезненного, поврежденного, падшего состояния в новое, еще неизвестное нам, в нашем опыте и понятиях, качество, которое принес сам Господь Иисус Христос своим воплощением в человеческую плоть. Вот этим воплощением Он показал, каким должен быть каждый из нас, христианин. Не по служению, а по качеству вот, своих добродетелей, духовному качеству. То есть, вот таким Бог создавал человека. И поэтому Господь называется вторым Адамом. Почему называется вторым Адамом? Именно потому, что Адам первый пал, и он не смог нам показать, какими мы созданы Богом. В каком качестве мы должны быть пред Богом и являть друг другу это качество чистоты, святости, мудрости, смирения, благопослушания и прочих добродетелей, которыми был создан человек, который должен был утвердиться, укрепиться, возрастить в себе эти добродетели и стать уже не способны ни к какому падению или отпадению от Бога. И первый Адам не выполнил этого предназначения, хотя имел все условия для этого. Он жил в совершенно других, для нас сейчас непостижимых условиях, имел такие качества природные, Богом созданные, что он мог спокойно сохранить верность Богу и преуспевать без вот того кошмарного и ужасного состояния, в котором мы уже рождаемся и другого не знаем и не представляем, пока мы не обращаемся к божественному откровению. И вот Господь пришел на землю, принял человеческую плоть, человеческое естество, чтобы показать, вот каким должен быть Адам. То есть, поэтому я, новый Адам, показываю, вот, уже восстановленный силою Христа, Духа Святаго, благоволением и благословением Отца Небесного за искупительные страдания Спасителя мира Иисуса Христа. Вот что принесло искупление. Человеческая природа искуплена, и мы, как отдельные представители этой природы, личности, составляющие общего целого человека, мы должны каждый в себе произвести это изменение. И тогда, когда таких единиц измененных, которые именуются святыми, станет какое-то большое множество, они и составляют нового человека. То есть каждый из нас должен стать новым человеком по образу Христа, но и вся совокупность спасенных людей являет образ нового человека, то есть человека по природе, потому что природа у нас общая. И вот это явил нам Господь. Чем же мы ответили на это диво, это милость Божия, это чудо великое, снисхождение милости Божией. Сам Господь принял участие вот в этом великом деле нашего искупления и спасения. Чем мы ответили? Увы, ответили мы отступлением, предательством. И каждый из нас в личном своей жизни отрекается Господа и решительно, и многократно, отдаваясь каждой страсти, каждому страстному помыслу или ощущению, мы предаем Господа. Но если это еще не решительное предательство и отступление, а то как бы проявление немощи, то мы доказываем всякий раз, что это не мое решение, это не мой выбор, тем, что прибегаем к покаянию. По каждому проявлению нашего греховного естества. Вот проявилось оно так, через помысл, или набор помыслов, или через ощущение, через действие, или через недействие, когда надо было действовать право. И всяким другим способом. Как только что оно проявляется, что-то Богу неугодное, греховное, мерзкое, нечистое, болезненное, мертвое для Бога, это становится неприемлемым Богу. Это очень легко увидеть таким подобием. Вот если мы вкушаем по нашей природе какие-то продукты питания, то хотели бы мы, чтобы нам приносили эти продукты питания либо вот в виде мертвого чего-то, либо смрадного, нечистого, или больного, поврежденного, или смешанного с ядом, или инако нам вредящего. Мы этого не желаем. Мы отвращаемся, если наша пища нечистая, испачкана чем-то. То почему мы считаем, что Бог, который несравненно чище нас, святее, будет закрывать глаза на нашу грязь, на нашу нечистоту, на нашу смрадную греховную жизнь, на нашу болезнь, на наше извращение, на нашу мертвость духовную? Откуда такое легкомысленное, безумное, прелестное мнение и отношение? Почему мы гнушаемся более низким, то есть продукты питания подобными, то почему живыми тварями Бог не будет гнушаться, если они не соответствуют тому назначению, какими Бог их создавал? Бог не создавал ни мертвого, ни больного, ни смрадного, ни нечистого, ни поврежденного, ни извращенного. Этого Бог не создавал. И поэтому Он обратно принять никого из нас в таком виде не может. Это нарушение божественного принципа. И здесь мы ничего не сможем сделать. Ни обмануть, ни схитрить. Не удастся. Не обманывайтесь сами. Поэтому одна задача – измениться. Это производится покаянием, святоотеческим, истинным, реальным покаянием. Если мы в этой жизни за покаяние через веру Христову и Церковь не ухватимся и не пойдем этим путем, хотя бы пойдем, и будем делать столько, сколько успеем, пока Богу негодно будет пресечь нас и наш путь смертью и забрать себе на суд. Наша задача – вступить, возлюбить этот путь, вступить и идти. И не думать, не смотреть ни на что другое. Пусть крушатся царства, меняются власти, государства, все происходит. Это не в нашей власти. Мы можем свое отношение в той или иной мере, если это будет уместно, было полезно, высказать, и все. Деятельно, или словами, или заверением выразили отношение, что во зле мы не участвуем, уходим там, или это мы поддерживаем, но изменить что-то, если Бог определил, мы не можем. И пытаться изменить это есть начинание сатанинское. Что-то снаружи пытаться изменить. Мы можем изменить общую даже атмосферу, только изменяя себя, приобщаясь к покаянию и становясь светом на земле Христовым, становясь чистым духом, от Святого Духа движимым, становясь носителями частички Божества в себе, благодати Его, солью земли или данной местности становясь, тогда мы можем что-то изменить. Реально и надежно, и богоугодно. Что изменить? Воздействуя на кого-то благим, вот этим благодатным, святым, светлым воздействием. Это единственное, что мы можем. Как оно откликнется? Как люди воспользуются? Что это мы уже не можем? Мы не отвечаем за это. Наше дело светить, сиять, греть, излучать из себя добродетели Христовы. Не общечеловеческие, не выдуманные или не ценимые только в падшем человеческом естестве высоко людьми и падшими, или заблуждающимся в вере, а добродетелями Христовыми, которые совершенно не такие, как люди думают, по человеческому своему разумению. Ибо и разумение у них искажено, извращено, испорчено. Мы рождаемся падшими, больными, извращенными, неспособными к чему доброму. Это первая истина, которую мы должны узнать. Сами в себе. Через покаяние мы начинаем сначала познание себя. В медицине, то говорится, установление точного диагноза. Чтобы приступить к лечению, нужно знать, с какой болезнью, с каким повреждением мы имеем дело. Если не будет правильно это поставлен диагноз, не будет правильное понятие, что за болезнь, как она вошла, как она овладела нашим телом или каким-то органом, то невозможно назначить правильное лечение и получить исцеление. Так и в духовной жизни. Покаяние прежде всего выправляет нам духовное зрение на самих себя. Оно дает увидеть нам, кто мы на самом деле есть. А это видение такое страшное, такое ужасное, такое сокрушающее, что уже не остается места никакому превозношению и гордости. Когда человек себя увидит, кто он на самом деле, у него спесь, самомнение, превозношение, кичение, гордость, гордыня, самолюбование слетает, как паутина от сильного порыва ветра. Он садится обнаженный в своей душевной болезни пред Богом и начинает только плакать, рыдать, сокрушаться, вопиять, ибо никаким другим способом он не может выразить ужас открывшейся ему внутренней правды. Это и есть начало покаяния. Увидеть себя – это уже положить начало. Это есть та база, от которой можно отталкиваться. Если этого не произошло с нами, мы не обольщайтесь, ничего не каялись, не приступали, ибо нам не в чем каяться, нам нечего лечить, ибо мы даже не знаем, что мы больны. А верить только по слуху, что якобы мы больны, это вера беспредметная и неполезная. Она напускная, туманная, обманчивая. Да, все грешные. Наверное, и я грешен. Сказал человек, потеряя затылок, и пошел жить дальше. Потому грех и владеет нами, царствует, господствует. Мы не останавливаем его, мы не изменяемся, потому что мы его и не видим даже. Признаем так, на всякий случай. Так требует. Все так говорят, что грешный. Ну и я скажу, а тут подумаем что-нибудь. Но внутри признать себе, что вот я грешен, по-настоящему, никто не решается. Оставшись один на дне и сказать, да, я грешен. Потому что, чтобы сказать это искренно, в глубине сердца, надо это увидеть. Реально. И отталкиваясь от реальности, только можно ужаснуться и забеспокоиться о своем исцелении и спасении. Если этого не будет, мы не забеспокоимся. Мы пойдем путем внешнего лицемерного благочестия. Оно основано не на истинной картине нашего состояния, через которое мы познаем, через личное состояние, повреждение всей человеческой природы. И отсюда меняется отношение и к людям нас окружающим. Каждому человеку, с которым мы сталкиваемся в промыслом Божьем, мы изменяем свое отношение. Потому что мы то познали по себе, вот в каком дерьме, какой болезни и ужасе мы находимся. И этот брат, и эта сестра, и этот случайно встреченный попутчик или человек находится в таком же, не в лучшем, в таком же состоянии, в исходном. Мы не говорим о достигнутом качестве через покаяние и святость. Это мы не знаем, это на таз закрыто. Но изначально мы понимаем, что он родился таким же. Он имел те же проблемы или имеет, что и мы, что и я, каждый из нас. И поэтому, если он являет свою святость, то это для нас предмет благоговения, удивления, благодарения Богу. Вот, я только начал видеть, а он уже преодолел это. Он изменился. Он являет из себя новое качество с ее новыми добродетелями. Как блаженная матушка Ксения Петербургская сюда, сегодня празднуя. Этому можно удивляться, благодарить Бога, прославлять Его. Но она преодолела. Но она что, не имела тех же самых проблем, что и все мы? Не те же самые страсти ее мучили? Не то же повреждение? Или помыслы ее не атаковали греховные? То же самое, все одно и то же. У каждого человека одни и те же проблемы. И поэтому, что нужно делать? Прежде всего нужно иметь дар ведения, узнать, что, где, почем. Что мы себя представляем. Потом хотя бы отдаленно, кто такой Бог наш. Не из книги, не из догматики. Это твердо надо усвоить, исповедовать, ничего не внося, не изменяя. Это важно для спасения. Но в личном отношении, кто такой Бог для меня лично? Вот к кому я обращаюсь, с кем я имею дело? И здесь должно быть выплюнено. Кто такой человек? И здесь должно быть выплюнено. И кто такой я? Вот покаяние, оно и восстанавливает правильные отношения. По отношению к себе мы выходим из самолюбия, из пагубного эго. То, что именуется гордостью, страсть. Мы выходим, потому что мы познаем, что мы ничтожество. Жалкие, поврежденные, живущие, но ничтожество. Боговраждебные, богопротивные, богоненавистнические. Это при том, что хотим Бога чтить, верим в Его бытие, признаем Его догматы. Все это, уже не говорю о тех, кто там открыто воинствует. Нет, вот, которые признают Бога, стремятся к Нему, но никак не могут понять, кто они и кто Бог, и к чему они стремятся. По отношению к ближним начинается процесс изменения из жизни осуждением на истинную духовную любовь. Замена происходит одного состояния на другое, одного качества на другое, одних страстей на противоположные добродетели. Но все это сводится, все эти страсти по отношению к людям, к понятию, к одной, как бы одним словом, осуждение. Мы живем осуждением других, которое связано, раз осуждаем, значит, превозносимся, недовольствуем, огорчаемся, обижаемся, обижаем, завидуем, злорадствуем, гневаемся, раздражаемся, требуем по-нашему, как мне хочется, как мне нравится, а не так, как Боженька велит. Почему? Потому что высокое себе мнение. Поэтому неправильное видение себя, самолюбие, самомнение тут же сказывается в отношении к ближним осуждением. О какой любви может идти речь? Ни о какой. Все разговоры о любви преждевременны, ошибочны, прелестны, обманчивы. Не может падшее, порочное, больное, духовно мертвое существо, которое человеком еще не имеет права называться, ибо человек, кто познал себя, любить другое такое же существо. Не может. Нету этих органов. Поэтому, читая о великой добродетели любви, в великом союзе совершенства, поврежденный человек впадает в неизбежную прелесть, заблуждение. Он из этого состояния пытается ту мечтательную любовь, о которой он прочитал, что она очень хорошая, и не гневается, и не раздражается, не ищет своего, и не радуется неправде, а радуется истине, и все, все остальные качества, какие в Писании он находит, он, не проверяя, есть это у него, сразу считает, что у него это есть. Априори. А все, у него это уже есть. Он уже любит. И начинает что делать? Изображать эту любовь. Но она-то не основана на тех реальных качествах. Ее нет, их нету. И ее нету. Поэтому идет мечтательная любовь. Прелестная любовь. Лукавая. Когда... Или лицемерная. Поэтому Писание говорит о нелицемерной любви. Зачем подчеркивать этот важный момент? Нелицемерная любовь. Потому что может быть лицемерная любовь. Она измеряет лицо. Ага, я тебя буду любить. Но и ряд условий. Ты мне, а я тебе. Ты мне еще больше, а я тебе еще меньше. Тогда я тебя люблю. Ну, в смысле, не обижу, не это, потому что мне удовлетворяет. Но стоит только тебе выйти из пределов мной предписанных, все, подожди, ты увидишь. Я тебя так полюблю, что... И заканчивается войнами, массовыми убиениями и так далее. То есть вот проявление этой любви, в кавычках, лицемерной. Потому что реальность ее не на чем основана. Истинная любовь основана на истинном познании, покаянии, изменении, на смирении от самопознания себя и от познания Бога. Смирение, оно как бы двояко. С одной стороны, мы смиряемся сами, видя, кто мы на самом деле. С другой стороны, мы смиряемся перед тем, видя, кто он. Чем больше мы познаем, кто он, тем больше мы тоже смиряемся. То есть Бог великий, славный, всемогущий. От буквенного внешнего познания мы переходим к опытному познанию. Когда мы соприкасаемся с ним в мгновения какие-то, в молитве, в своих молениях, прошениях, сокрушениях, плачах, мы познаем Бога опытно. И тогда вот это маленькое познание, но мы видим, какая разница, кто он и кто мы, хотя бы в эту меру свою, и смиряемся пред ним, и уже со страхом Божиим и благоговением начинаем взыскивать свое спасение или продолжать подвиг покаяния. Поэтому нужно, имея этот дар ведения в отношении себя, в отношении других людей, в отношении Бога, в отношении путей и средств к спасению, и еще учитывая особенности нашего времени, дух времени, который в разное время, а наш особенно надо учитывать. Всегда надо учитывать дух времени. Наше особое время, невиданное, неслыханное, время массового отступления и предантихристовое время. Поэтому он налагает особые на нашу жизнь отпечатки и требования. Мы не можем их обойти, чтобы угождать Богу и спастись. Ибо есть такие особенности, которые никогда не было ранее. Если их не учитывать и строить жизнь по образцам прошлого, мы пролетим. Сейчас даже творение святых отцов в их практических советах должно быть читаться очень осторожно. Не потому, что само по себе там что-то неправильное, потому что мы уже не соответствуем тому правильному, что было у отцов. И прикладывая это правильное для отцов к себе, мы будем повреждаться. Ввиду нашей непригодности для этих средств. Возлюбив святое средство и опершись на авторитет отца, мы кидаемся за ним, мы хватаемся, ну все, ну вот это уж сработает. Ну не может быть, это же преподобный, богоносный, святейший делал. Неужели на мне оно не сработает. А вот, может, и не сработает. Потому что в богоносном оно срабатывало. А на грехоносном еще большой вопрос. И мы знаем, как люди повреждались, беря на себя подвиги, просто по аналогу святых отцов. Принимай, ага, вот он на камне, и я на камень залезу. А он 2 дня не ел, а я 3 не буду. И так далее. И заканчивается это жуткой прелестью, погибелью. А то самоубийствами или сбрасыванием со скал и так далее. Это подвижники, оставившие все, пытались подражать внешнему. Поэтому путь через внешнее подражание опасен, ошибочен. Только через внутреннее самопознание мы познаем, что нам подходит. Но не просто эта записочка спустится с неба. О, делай то и то. Нет. Здесь предстоит нам перебирать. Смиряться, перебирать. Еще смиряться, перебирать. Пока мы не найдем. Ищите и обрящите. Ищем. Подбираем, что именно мне, человеку, живущему в отступническое время, предантихристовое время, люто поврежденному, когда все кругом уклонились, и нету образцов для подражания живущих прямо сейчас. И трудно, притрудно в сторону благочестия истинного даже что-то двинуться, решиться даже двинуться. Настолько все в противоположную сторону работает, что уже и правда Божия извращена настолько, что она воспринимается кривдой, а кривда – правдой. И с чего начал блаженный Предтеча свое обличение? И зачем он пострадал? За правду Божию. Но он же конкретно ее приносил. Ирода обличал царя, правителя, что он взял жену своего живого брата себе в жены. Все. Вот и все, что он обличал. А это было нарушение. Явное нарушение закона Моисея и божественного становления, которое перешло и в Новый Завет. Этого Бог не отменил. То есть, кроме вины предвидения, разводиться нельзя. То есть, кто разводится, и женщина разводящая прелюбодействует. Это уже Новый Завет. А теперь посмотрим на нашу жизнь. Кто эту правду вообще соблюдает? Уже не говорим, идет за нее умирать, лишается головы, обличает. Кто? Где последователи Предтечи, которые обличали конкретную неправду, конкретных людей? И в этом была любовь Предтечи. Он же обличал, чтобы, с одной стороны, их от греха отвести, чтобы они признали и исправили. Он же к исправлению призывал. А с другой стороны, показать всем остальным, на него взирающим и доверяющим, вот, убойтесь, не поступайте так, исправьте, если у вас что-то есть, или не впадайте в подобное. И пострадал за это. А мы уже и не меняем даже в грех любую неправду. Поэтому неудивительно, что святые Божии, блаженные Христородивые, как блаженная Пелагея Шкотерейская, говорили, что правды на земле нету. В 1903 году она устроила процессию в Дивеевском монастыре. Когда спросили, мать, что ты делаешь? Провожаю правду земли на небо, ибо на земле ее уже нету. Блаженная Матушка Екатерина, которую мы будем прославлять в ближайшие дни, то же самое говорил и мне. Сейчас нет правды ни в церквях, ни в монастырях, ни у воробьев, то есть ни в природе. Нет! Нет правды. Это правда. Вот это правда Божия, что нет правды на земле. И поэтому и поймем слова великого апостола Петра. Говорит, земля, все дела не сгорят. Но, впрочем, мы ожидаем новую землю, новое небо, где правда обитает. Значит, если мы ожидаем новую, где правда обитает, значит, здесь она не обитает. Она не в цене. Она не в авторитете. Она не нужна никому. И, соответственно, этому, если мы будем эту правду искать и в своей личной жизни покаянно, молитвенно восстанавливать, что мы и должны сделать, ибо к этому призваны, правду Божию творить. Ищите прежде Царство Небесное и правды Божией. И все остальное приложится. Только тогда будет к нам все прикладываться остальное. Но если мы будем так делать, то что с нами будет? То, что из предтечи. Не обязательно в буквальном смысле цепут голову, но мы будем для них безумцами, безголовыми, юродивыми. Поэтому, по сути, если не говорить именно как о подвиге, а о жизни, каждый, возлюбивший правду, становится безумцем, юродивым для мира сего. И таким путем возлюбление правды Божией отторгает нас от мира, помогает нам совершить акт мироотречения. Мы не от мира сего, говорят о таких людях. А поскольку церковь Христова отступила от Христа и уже не стала Христовой, хотя продолжает именоваться так, она стала частью мира сего, заняла свою нишу, пользуется своими льготами, идет на сделку со всеми существующими правителями, режимами, то и для этих церквей мы то же самое, безумцы, сектанты, прелестники, еретики и так далее. То есть это просто такая церковная форма выражения юродства, безумства. Безумные. Но они так называют это в своей среде. Поэтому через внутреннее делание выходим к правде Божией, через это выходим в отребье мира сего. Отрогаем. Но это спасительное положение. И мы не должны смотреть на отношение к нам. Но наша задача измениться и самим правильно относиться. И здесь, узнав эту правду и противостоя исполину неведения правильным ведением, и возрастая непрестанно в этом видении, ибо видение не останавливается. Мы живем каждый день, и возникают новые какие-то обстоятельства, новые искушения, новые проблемы. А еще война у нас идет, потому что мы не просто поврежденные, больные, духовно мертвые, и хотим получить исцеление. Нет, этому очень сильно противятся легионы, полки, лукавых духов, демонов, которые сейчас получают еще больше сильной власть, которые сейчас научились подделывать почти все, что раньше еще не могли подделывать. Уже и мощи подделывают своих служителей бесовских, уже нетленные мощи являются. Уж мир это вообще для них не проблема, благоухающим веществом поливать там доски. И фотографии, и газетные вырезки. Это уже они все научились делать. И уже исцеление и прочее. Поэтому как бы критерий-то проявления истинной благодати сейчас очень сузился. Ни по каким внешним каким-то проявлениям нельзя быть уверенным, что это действительно явление Божьей благодати. Хотя оно может быть и таким, а может быть совершенно противоположным. Мы не различим только через внутреннее. Мы можем различить. Но для этого мы должны это внутреннее иметь. Изменение. То есть благодать должна коснуться нас, нашего сердца. И после этого ведения мы должны иметь дар ведения, а что же нам конкретно делать с учетом сегодняшнего времени. Есть основополагающие делания, принципы, которые должны стать делом для нас. Поэтому отсюда делание, деятельная жизнь, делание. Это точное святоотеческое определение. Если мы не будем делать, ничего не произойдет. Мы не изменимся. Мы будем в прелести пребывать, думая, что спасаемся, что угождаем Богу, и ждать от Бога изобильных благословений, чудес, знамений. И тогда у нас и доски будут мироточить, и иконы, и кувшины, и все остальное. Но это ничего не... Потому что это будут все игры бесовские, обман. Описание священное говорит нам точно, что мы должны делать. А святые отцы растолковывают, о чем идет речь. И вот у пророка Михея в 5 главе, 5 стихе есть такая фраза. «Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей». Ассур – грех. Демоны, несущие в нас грех. Потому что мы уже имеем все залоги в себе. И вот мы нашу землю, в землю покаяния, в землю богоугождения, мы встали на эту землю, она наша. Но это не значит, что нас оставили в покое или оставят. И не надейтесь. Наоборот, именно за это мы поднимемся самым сильным атакам сил зла, потому что в наше то время еще кто-то вознамерился спасаться по-настоящему, а оно все в лицемерные структуры. Куда? Сидеть там, ложно смиряться, молчать, не думать, не рассуждать, гибнуть и радоваться, думая, что спасается. Вот что они хотят сделать. А тут какое-то внутреннее делание, самопознание, нечто духовное, плач. Да что это такое? Лицемерные слезы, ладно, попускаем. Но плакать, сокрушаться о погибели, не сметь. Так они стерегут. Потому что знают, что потеряют власть над этим человеком. Все, уйдет от них на небо. И тут уже не до шуток. И вот приходит враг в нашу землю и в наши чертоги. На земле еще есть чертоги, да? То есть те места, где мы отдыхаем, где мы какое-то утешение получаем. Он и туда пытается залезть. Он пытается все извратить. И в наши таинства церковные, чтобы отсечь их от нас. И в наши молитвы. И в наши делания все, везде будет проникать враг. Ничего, ни одного не оставит места без атаки. И что мы должны противопоставить? 7 пастырей и 8 князей. Ну, понятно, что речь идет не о людях. Смешно, правильно? Если только 7, найти 7 пастырей, что, пастухов, да? И 8 князей поставили, и они все проблемы нас решат. Это неправильное понимание по букве. Не об этом идет речь. И святые отцы разъясняют, что это и есть предмет нашего попечения. От нас. Мы. Не Бог. Мы. Каждый из нас. И мы должны знать, что такое 8 князей и 7 пастырей. Кто такой князь? Да? Князь – это старейшина народа, его правитель, который с мечом и судом решает вопросы, защищает свой народ от врагов пришедших, судит его, наказывает преступника и так далее. То есть это законная, богоустановленная власть. Да? Вот князь в понятии историческом. Пастырь, мы знаем, да, это истинный священник, служитель Бога, который действительно заботится о своей пастве, о своих овцах словесных. Значит, пастырь. Но почему их указано 8 и 7? Ну, кроме полноты, кроме значения полноты священной, здесь конкретное должно быть делание. Так вот, 8 князей, то есть воинствующих, да, это 8 главных, основных деланий, которые каждый из желающих спастись христиан обязан делать. То есть реально осуществлять в своей жизни. И через этих 8 деланий противостоять натиску приходящего к нам врага. Хотя здесь пастыри стоят раньше, а князья позже, но начинать мы должны в противоположном порядке. Сначала выходят князья, а пастыри уже священно действуют. Они воюют уже не физическими мечами, а благодатью, силой Духа Святаго, силой Божией, силой Слова Божьего. Да? Вот. То есть это уже добродетели, которые рождаются от этих 8 деланий. 8 деланий рождает 7 добродетелей. С деланий мы видим больше, добродетелей меньше. Но это не все добродетели, это основные, главные добродетели, которые названы пастырями. И теперь посмотрим конкретно и запомним, какие делания мы противопоставляем греху и какие добродетели они нам должны принести, которые должны стать уже нашим качеством. То, что Бог хочет нас возрастить и видеть. Основные главные, не все, но основные главные, без которых невозможно ни противостать врагу, ни победить, ни отвоевать свою душу в вечность. Первое делание, первый князь – псалмопение. Под псалмопением надо понимать не только чтение псалтыри. Просто начинаем чтение псалтыри, и вот так, как мы читаем псалтырь, так же читаем каноны, молитвы, церкви установленные, все, что написано и дано нам для чтения и употребления в своем молитвенном правиле или в своих молитвенных воздыханиях. Это все, что мы внешне вот читаем, или по памяти, или по книге, но все, что церковь нам богатство молитвословий предложила, это все именуется псалмопением. Это новоначальное делание, чтобы ум наш привык к святым словам, к содержанию молитв, к правильному содержанию, чтобы мы хотя бы ознакомились, о чем святые молились и что мы просим. Правильный настрой. То есть, вот все это дает псалмопение. И это делание, которое должно производиться не формально, не ради галочки в отчете, а реально с сопереживанием должным сердца, со вниманием в слова и содержание читаемых молитв, псалмов там, или каких-то других молитвословий и последований. Оно рождает добродетель внимания. Не будет псалмопения, никогда не будет внимания. На псалмопении оно и проявляется. Рассеянные мы или собранные, внимательные или расхищаемся с помыслами и прелюбодействием. Вот при наблюдении за собой мы увидим на псалмопении, на любом чтении любой молитвы или каких-то последований, мы увидим, что на сегодняшний день мы себя представляем. Стяжали мы эту добродетель или еще только в борьбе за нее. Второе делание, важнейшее из всех этих главных, молитва. Молитва – это краткое молитвословие, да? Очень краткое, небольшое, которое прямо обращено к Богу и повторяется постоянно, как можно чаще, с переходом вообще на непрестанную. Поэтому в основу понятие молитвы святые отцы положили именно призывание имени Иисуса Христа. Молитва или поучение – Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Есть разные варианты, но суть вот основная форма молитвы – это. Это не псалмопение, это не чтение, это, собственно, и есть молитва. Хотя и псалмопение называют иногда молитвой, но больше по названию. Но по сути молитва истинно является это. Делание Иисусовой молитвы. Это особое делание. Оно начинается с механического повторения одной и той же фразы. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Грешно или грешно. И поэтому человеческий наш опыт и ум отторгаются. Непонятно, зачем одно и то же столько раз повторять. И в течение дня, и в течение всей жизни. Ну зачем? Помилуй, помилуй, Господи, Господи. Ну зачем? Наш ум отказ. Это юродство. Вот эта молитва уже для ума юродство. Не вмещает ему. Поэтому принимается блаженной верой и проверяется на блаженном святом опыте. Плод. Ибо работает здесь сила имени Божьего, имени Спасителя нашего Бога и человека совершенно. Иисуса Христа. Это великое делание, ему надо учиться, освоить, но надо заниматься. Реально делать, начиная с вот такого механического повторения, со вниманием и с верой, что это Богу угодно, Господь принимает и все за это остальное дарует. Такая молитва, помимо укрепления внимания, дает нам великий добродетель страха и благоговения. Ибо в ней мы научаемся, кому мы предстоим и как должны предстоять. Третьим деланием является чтение. Чтение Священного Писания и чтение святых отцов церкви и духоносных мужей. Или слушание проповеди о внутренней жизни, о покаянии. Это важное делание. Оно дает нам необходимое ведение. Оно дает нам необходимый дух, зарядку этим духом. Выправляет наши неправильности. Держит нас в указанных пределах, сохраняет от прелестей, от уклонений или врачует эти уклонения, помогает врачевать, и поддержит нас в должной ревности. И плодом этого чтения является добродетель ведения на первом этапе, который затем, по мере духовного созревания, превращается в добродетель духовного разума. Но чтение немыслимо без молитвы. Поэтому нельзя вырвать одну из добродетелей, одну из дел не получится. Только все вместе возделанные, они приносят каждый свою добродетель. Поэтому, если просто вырвать и заниматься только чтением, но не молиться, не псалмопение, не остальное, не получится и этой добродетели. Это должно знать, понимать. Следующее делание – пост. Пост. Телесный пост на пищу и на все остальное. То есть на глаза храним, слух храним, всякие движения душевные храним, ограждаем, лишаем обильного питания и для помыслов. Значит, пост на все идет. Но привычная сторона для нас это на потребляемую пищу. Что рождает это делание? Добродетель воздержания. Делание поста рождает добродетель воздержания. Следующее очень важное делание. Делание плача. Именно делание плача. Не добродетель, не дар Божий, а делание. То есть то, что мы от себя должны делать. Это особое делание, и о нем нужно особо говорить, потому что оно похищено у современных отступивших христиан и тех, кто желает уходить Богу, спастись покаянием, оно похищено. Или правильное понятие о нем похищено. Так вот, плач как делание – это заставлять себя, понуждать себя. Всякое духовное делание, псалмопение любое, молитва Иисусову, чтение Священного Писания Святых Отцов или слышание духовного слова. Все это нужно делать с плачем, понуждением плачу. Преподобный Макарий Великий говорил по этому поводу, что если не имеешь плача, то проси у Бога, то плач пред Богом, да дарит тебе плач. То есть проси плачем, чтобы даровал плач. Возникает вопрос, скажешь так, нету плача, а ты плачь пред Богом, чтобы даровал плач. Опять-таки, общечеловеческие восприятия не понимает, что это такое. Духовный разум объясняет. Если не имеешь благодатного, спасительного, перерождающего душу плача, как уже качество и добродетели, то проси понуждением, понудительным плачем. Да дарит тебе Господь плач. Поэтому об этом плаче мы просим в своих молитвах. Должны просить. И кто еще не просит, великая ошибка. Вставьте каждую свою молитву, вставьте прошение о плаче. Господи, дай мне плач о грехах моих, о погибели моей. Дай мне их видеть и оплакать еще в этой жизни. Сокруши мое сердце, ибо второе название плача – это сокрушение. Дай мне сердце сокрушенное и вследствие этого смиренное. Этим плачем и этим деланием занимался царь Давид и имел в результате сердце сокрушенное, Бог не уничижит. без плача, никакие делания, добродетели, исполнение заповедей Богом само по себе не приемлется, как оскверненное примесью гордости. Потому что только плач или сокрушение рождает истинное богоугодное смирение от познания себя и своего состояния и сокрушение по этому поводу. И уже человек не может себе мнить что-то и гордиться. Тогда Бог начинает принимать его добродетели, его делания, его молитвы. Поэтому святые отцы говорили, когда с нами умиление, это есть вид плача, с нами Бог. А как получить добродетель сокрушения, который рождает плач, делание плача? Кроме прошения об этом, молитвы, искренних прошений, Господи, дары, 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 нужно еще понуждать. То есть читаешь вот молитву «Отче наш», например, сама дома, в келье, или «Богородица Дева, радуйся», или «Символ веры», или молитву «Ефремия Сирина», или какую любую другую молитву, утреннюю, вечернюю. Так вот, я должен читать не просто так, «Отче наш» или как в храме, поем, там читаем. Это общественное богослужение. И здесь как бы запрещено выражать свое внутреннее чувство. Потому что у разного из предстоящих в храме людей могут быть разные ощущения. Кто-то сегодня находится в радости, в утешении, кто-то в сокрушении. И не могут все, иначе будет диссонанс большой в этих ощущениях. Плюс это будет как бы дело не на показ, а Господь запретил нам на показ делать. Иди и закройся в своей клети внутри себя, и Отец, видящий тайне, воздаст тебе явно. Поэтому запрещено делать это на показ. Поэтому вот это общественное богослужение или моление совместно с братьями, это один вид. Он только подготавливает, но он другие имеет как раз цели. Здесь как бы идет сила от общественного возношения молитвы, от церковного возношения молитвы. Она имеет силу в этом, а не в каком-то внутреннем переживании. Хотя хорошо, когда каждый из молящихся еще и внутренне переживает, но не публикует это наружу. Кроме случая, когда оно помимо нас происходит. Поэтому не надо учиться молиться домашней молитвой предстояния Богу по общественному богослужению. Это разные виды молений. И вот то, что мы здесь не можем себе позволить, мы обязаны делать дома. То есть там, здесь у нас есть четкое в храме расписание, где на коленке, когда поклониться, когда встать. Дома – это наше творчество. Если пришло тебе на сердце, то падай на колени, падай ниц, ложись крестом, бей себя в грудь, рви волосы, делай, что хочешь, из того, что отцы делали и учили. Лишь бы оно работало, лишь бы оно действительно отражало твое реальное переживание. И вот одним из важнейших деланий во время молитвы это и есть как бы открыть себя, это понудить себя к тому, что мы уже осознаем, понимаем, что я грешник погибающий, поврежденный, духовно мертвый, ничего доброго не способный, еще и раб бесов и страстей, и вырваться из этого ничего никак не могу. Я должен только вопиять, рыдать пред Богом. И поэтому моя молитва не будет приниматься, если она будет в другой форме, не соответствующей. Как нехорошо прийти на похороны и начать веселые песни петь и свистеть в гроба, то точно так воспринимается наша молитва, если она вот другого. Хотя содержание вроде все правильно по форме, содержанию, но по своему выражению она не без плача, она превращается в насмешку. И может даже в грех менена. Потому что кому понравится, что у гроба человек бегает, там, петь веселые песни, свистит, пляшет. Кому из родственников это понравится? Это несоответствие. Возле гроба принято плакать. Так вот, если ты ощутишь, что ты мертвец, что ты гроб, оплакиваешь свой гроб, своего мертвеца, то ты должен это выражать. Выражать это внешне, голосом, позой, вибрации голоса.
тоном, понуждением к сокрушению и к слезам. Другое дело, когда Бог наполнит это. И от нас это не зависит. От нас зависит понуждать. Но здесь важно не впасть в ловушку лицемерия. Зная или узнав о важности добродетели плача, единого плача, человек может вместо труда перескочить и стать изображать, играть плачущего, лицемерно изображать. А, раз ты Бог требуешь, ну я сейчас тебе дам. Не надо фальшивить, не надо обманывать Бога и себя. Этого Бог не требует. Ему не нужно показное, лицемерное, что-то внешнее, не нужно. Поэтому задача в делании понуждения плача себя – это действительно сокрушать свое сердце, действительно понуждаться к тому, чему у нас еще нету. Вот нету плача, а я понуждаю. И вот за этот труд самоотверженный и за просьбу обязательно Господь даст. Придет время, и когда наше понуждение раз, и мы легко заплачем, и сокрушится сердце, и мы тогда узнаем, вот как благодать приходит, вот неподдельное пришествие благодати, которое бесы никак не могут подделать, слезы могут подделать, а сокрушение никогда. Это им не дано. Чтобы человек сокрушался по подлости погибели, немощи, они этого не могут. Поэтому плач не только делает, но и хранит приобретенное все, и сохраняет человека от прелести. Это учение святых отцов, от их святого опыта. И тогда рождается сердце пресносокрушенное, добродетель величайшая и важнейшая. И вот со стяжания этой добродетели Господь не уничижает этого человека, то есть он не отвергает его уже, ни моления, ни просьб. А нам непонятно. Люди годами, десятилетиями просят, молятся, просят, молятся, просят, молятся. И ничегошеньки Бог им не дает. По их просьбам. Ничего не происходит, ничего не изменяется. Не поймут, в чем дело. А нет самоотвержения, а нету плача, нет сокрушения сердца. А Бог сказал, все уничижу, кроме сердца сокрушенного. И вследствие этого смиренного. И не сокрушение, значит гордость. А Бог гордым противится. И только смиренным от сокрушения дает благодать. Это учение Бога, Писания и святых отцов. Следующее делание – бдение. Так, как святые отцы делали, да? То есть здесь и борьба со сном, леностью, и уделение ночного времени на молитву, и всякое обуздание своего тела. И праздность, и нега, и саможаление, и плотское все это. Поудобнее лягу, поудобнее вопросы. Вот все бдение настраивает на другое. И рождает добродетель трезвения. То есть не просто внимание молитвы, а именно трезвение, это особое добродетель. Наблюдение за своей духовной жизнью изнутри, за подходом врагов, за помыслами, все это называется трезвением. Это не, очень важная, необходимая совокупность всех добродетель, добродетель. И два делания рождают одну добродетель. Ибо это важнейшая добродетель, и все предыдущие делания тоже работают на нее, но, собственно, ее рождает самоукорение, память смертная. А добродетель – это смирение или смиренномудрие. Так вот, без делания самоукорения, самоуничижения, еще иначе называется, и без памяти смертной, то есть как делание именно, то есть помни последний век не согрешишь, человек, увы, не может иметь добродетели смирения. Поэтому эти два делания, как делания, они разные, но как два ручейка сливаются в одну добродетель, вот этого важнейшего для нас смирения, которое является основой нашего дома спасения. Вот что нам предстоит делать, независимо от постоянно изменяющихся внешних условий. Эти делания, эти добродетели нужны были как апостолам, их ученикам, первенщине церкви, так церкви последующих веков, так и церкви времен Антихриста. Это суть неизменяемая. Вот средства делания, как именно подбор средств уже к этим деланиям или к другим добродетелям, он может меняться. Или мерой, или временем, или объемом, или еще каким-то, или что-то оставляется, что-то предпочитается другое, потому что мы привязаны к условиям времени. И наша немощь тоже сказывается. Поэтому здесь, изучая себя, правильно познавая себя, познавая, мы обязательно будем выбирать правильное средство, вносить коррективы, а не слепо смотреть, вот, даже на примере своих отцов, что это не так, о, давай будем прям один к одному. Не придется один к одному. Вот это нужно. А уже какие подходы, средства более частные такие, они должны и методом перебора, поиска и совета, если кто-то есть опытный делатель, мы имеем великое счастье соприкоснуться с ним в своей жизни и получить у нашего современника, который в это дело изработал покаяние и имеет что-то, и он может нам просто выручить, подсказав нам то, что на что у нас могут идти годы собственных поисков. Или просто божественное откровение. Да, Бог жалеет нас, кому-то дает откровение, что-то подправляет и так далее. То есть или через этих отцов указывают, открываем книгу, и говорят, вот ответ, оказывается, вот что мне нужно. То есть у Бога есть много возможностей, как внести поправку. Но для того, чтобы внести поправку, должно быть, куда ее внести. Должно быть само делание. Само покаянное делание, состоящее из вот этих деланий главных и из многих других деланий, не главных, но тоже необходимых. И при этом помним, что мы ведем войну с бесами, со страстями. Тогда будем правильно шествовать путем спасения. И напоследок еще одно святоотеческое мудрое изречение. «Истинно, возлюбленные мои», пишет преподобный Антоний Великий в своем песне, «не один только раз посещал Бог создания свои, но с самого дня сотворения мира каждой душе, желающей приблизиться ко Творцу всего сущего, согласно заложенному в ней завету, подавал благодать Святаго Духа». Это закон. Каждой душе, желающей только приблизиться ко Творцу всего сущего, согласно заложенному в ней завету, подавал благодать этого Духа. Поэтому, если нам не подают эту благодать, то проблема не в Боге, в нас. Значит, нет в нас этого истинного желания привязаться к Богу, а что-то другое. Или потребительское отношение, или еще какое-то, но не это. Но разумно мыслящие твари, те, у которых сознание завета ослабло и разумное восприятие действительности заглохло настолько, что они уже не в силах были сознавать себя теми, кем они были первоначально созданы. Возвращаемся, да, к той мысли «Адам первый и Адам второй», что было в начале, да, сказано. Становились неразумными и начали поклоняться вместо Творца его твари. А сейчас уже это поклонение твари уже дошло еще хуже. Уже кланяемся не только какой-то твари, а собственным произведением своих рук, своим страстям. А через это все бесом. Значит, разумно мыслящие твари, те, у которых сознание завета ослабло. Вот отступление. Вот вам пример, как дряхлеют мехи. Сколько отступление. И разумное восприятие действительности заглохло настолько. То есть происходит, что вот разумность о действительности глохнет, не происходит его. Люди уже не воспринимают реальность, как она есть. Поэтому ни себя не видят правильно, ни Бога, ни окружающих людей, ни обстоятельств, ничего. Все меняется. Глохнет, то есть они перестают. Причем настолько, что они уже не в силах были сознать себя теми, кем они были созданы. То есть люди теряют вообще понятие, кто они, кем они были созданы, для чего они родились, чем они должны жить, какая их цель и предназначение. Все потеряно, смысл бытия потерян. И им навязали другую жизнь. Бесы, страсти, их порчи, их падения, другую жизнь. И они ее восприняли, поверили, и живут, и думают, что вот это и есть. Преуспевают в ней, топчут друг друга копытами, бодают рогами, режут, бьют. За что? За грунт, за вещество, за материю, за все эти временно приходящие удобства, которые все равно червями будут изъедены. И совсем не понимают жизни. О какой благодати для них можно говорить? Но это было. И мы должны отталкиваться от этого понимать. Значит, мы должны вернуть сознание завета для себя, вернуть разумность приятия действительности. А каким путем? А мы говорили, только через покаянное самопознание. Выходим на правильное все. Ко всему отношение, видение, восприятие. Тогда мы даем место благодати Божией выправлять нас. И она нас выправит, начиная с правильного зрения себя. Однако Творец своего бытия, бессмертный, вечный, щедрый, милостивый, не забывал своего завета с нами и продолжал посещать нас. А когда некоторые из людей, благодаря заложенному в них божественному закону, возрастали духовно, получаясь Духом Святым, становились достойны Господа своего, усыновлялись им, и давалось тогда им истинное знание, как славить Творца своего. О них и сказал апостол Павел, и все сии свидетельственные в вере не получили обещанного. Вот кто усыновляется Богу, вот кто получает истинное знание. И не сказано, что икон не стали мироточить. И комнаты благоухать. А сказано, истинное знание им давалось. И усыновление. Поэтому Бог всегда рядом. Бог всегда посещает свои творения. И всегда готов помочь. Все дело в нас. Поэтому откликнемся, невзирая на все обстоятельства нашего времени, на призыв Бога к истинному покаянию, по святым отцам войдем в Него, вступим, познаем себя и с этим обретем себя, спасение Бога, и станем Его сынами и дочками. И да будет сие милостью Бога нашего и молитвами святых Его. Аминь.